Крушение надежд. К бане подъехал автофургон из города Карманово. Кожаный и старшина тараканов, обнявшись, взошли по лесенке внутрь его, и фургон выкатился в переулок. Все тетеринские банные короли выставились в окна, провожая его. Да, тайнинская смесь Моне не помогла. Больше того, она ему явно навредила. Раздирающий душу запах протянулся от Карманова до тетеринских бань, и собаки, которые случаем попали на эту адскую тропу, начисто, конечно, потеряли чутье. Зато Куролесов ни разу не сбился со следа, вот только нос у него немного распух. «А, это ерунда», — сказал Куролесов. «Помажу перловской мазью и как рукой снимет. В Перловке один старикан живет, так он изобрел мазь против тайнинской смеси. Здорово помогает». Куролесов достал из кармана узорчатый флакон синего стекла и сунул в него мизинец. С глубоким уважением смотрели мы, как Василий Куролесов мажет себе нос. А он мазал его обстоятельно, со знанием дела. Нос куролесовский на глазах приобретал прежние размеры. «Дядь Вась», — сказал Крендель, очень оробея, — «а что у вас в венике было?»
«Ничего не было», — ответил Куролесов широкими заключительными мазками, придавая носу законченный вид. «Как же так? Я сам видел, что-то блестело».
«Это в глазах у тебя блестело. У тебя вообще какой-то блеск в глазах ненормальный. Когда ты брюки схватил, глаза твои просто ослепляли».
«Я хотел, чтобы Мочалыч милицию вызвал», — сказал Крендель и скромно прищурился, чтобы хоть немного пригасить блеск.
«Ладно, не стесняйся», — сказал Куролесов. «Лучше блеск, чем тусклота. А с брюками ты здорово придумал». По Тетеринскому переулку мы вышли на Садовую, дошли до метро, остановились рядом с продавщицей пирожков.
«У нас-то в Карманове пирожки покрупнее будут», — сказал Куролесов, покупая всем по пирожку. «У нас одной начинки столько, сколько весь этот пирожок. Да и начинка у нас вкуснее, у нас лука больше кладут. И специй. А тут специй мало».
«Сюда бы лаврового листа напихать, верно, дядь Вась?» — сказал Крендель, слегка заискивая. Он то прикрывал глаза, то открывал их, чтобы не ослепить случайных прохожих.
«Как у вас-то дела на голубятне? Следов на крыше не нашли?»
«Пуговицу нашли», — махнул рукой Крендель. «Покаж».
Крендель вынул из кармана пуговицу и почтительно подал ему. Куролесов повертел ее в руках.
«Совпадение, наверное», — задумчиво сказал он.
«Какое?» — не понял Крендель.
— Да нет, это совпадение. Капитан одного типа ищет, который ворует телевизоры. Жуткий телевор. Сопрет телевизор, а на подоконник пуговицу кладет то солдатскую, то матросскую. Железнодорожных, правда, не было. Да и не может один человек воровать и голубей, и телевизоры.
— Почему? — Сам подумай. Голуби и телевизоры. Очень уж разные вещи. Не могут они ужиться в одном мозгу. А вдруг это такой мозг, в котором могут? Не думаю. Но, ладно, возьму пуговицу, покажу капитану.
Куролесов достал из кармана небольшую коробочку, вроде школьного пенала, и сунул туда пуговицу. Изнутри пенал был выложен черным бархатом, а на крышке было написано «Для вещественных доказательств».
«Приезжайте к нам, дядь Вась», — сказал Крендель.
— Постараюсь, — сказал Куролесов и добавил, протянув мне руку. — Ну, а ты что молчишь? Хочешь, чтобы я приехал?
— Еще бы, — смутился я.
— Ну вот, молодец, — сказал Вася, хлопнув меня по спине. — Давай-давай, разучивай новые слова.
Куролесов отошел два шага и вдруг быстро и неожиданно смешался с толпой. Мы глядели ему вслед, но не видели никакого следа. Только взлетела над толпой какая-то рука, махнула кому-то, но неизвестно, нам или не нам.
«Не хочу домой», — неожиданно сказал Крендель. «На голубятню смотреть не могу».
В бане Крендель был молодцом, и у метро, прощаясь с Куролесовым, держался как надо, и вдруг прямо на глазах скис.
Что ж поделаешь? Так бывает порой. Порой приходится видеть человека, который куда-то бежит, яростно звонит по телефону, требует билетов, пропусков, ругается с продавцами, кипит, и вдруг скис. Никуда не бежит, ничего не требует, смотрит блеклым взглядом на мутный мир и видит плакат «Храните деньги в сберегательной кассе». «Не могу», — думает он, — «не хочу смотреть и видеть все это».
Тусклое висит над ним небо, и тупое солнце жалкими лучами слабо освещает мелкий румянец на его невыпуклых щеках.
«Упадок сил», — говорит он сам себе, — «крушение надежд».
В шлепанцах на босу ногу сидит он в кресле, глядит телевизор, нервно спит, скучно просыпается. Он может умереть, потому что потерял надежду. Мы с Кренделем тоже потеряли надежду, но умирать пока не собирались. Мы пошли потихоньку домой, к зонточному переулку, а надежда прилась где-то сзади, постояла у плаката «Храните деньги», а скоро и вовсе отстала от нас.